Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Как всегда в это время у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов. И, как всегда, мы говорим с нашими гостями в этот вот вечер воскресный на тему христианина и общества, на тему... Ну, разных видов служения церкви, которые совершенно не обязательно происходят внутри храма, потому что все мы занимаемся какими-то делами, которые могут быть полезны для церкви или вредны. И вот сегодня у нас замечательная гостья, мне очень приятно представить, Юлия Данилова, главный редактор портала «Милосердие.ру». Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вас тогда немножко представлю, с вашего позволения.
Давайте.
У Юли биография такая вот очень любопытная, да? Вы ведь лет 8, да, или 7 работали в издательском доме «Коммерсант» еще в 90-е годы.
Ну да, что-то вроде того, 8 лет.
Да. До этого вы даже в Курчатовском институте какое-то время успели потрудиться.
Это была смешная страница биографии.
При том, что закончили вы филфак, вообще говоря, МГУ.
Я закончила отделение лингвистики, да, филологического факультета.
Структурной лингвистики, если
не
ошибаюсь.
Структурной, не побоюсь, слово лингвистика, точно.
Затем, после того, как вы потрудились в «Коммерсанте», ну, мы понимаем, что такое «Коммерсант», это одно из крупнейших деловых изданий.
Тогда была главная газета.
Тогда была
в стране.
Главная газета, это политическая тематика, экономическая, бизнес-тематика. А затем вы занялись, ну, тем, что называется, православные СМИ, то есть вы возглавили журнал «Нескучный сад» замечательный, и лет 12, да, вы его возглавляли примерно?
13 лет.
13.
В 13 году мы его закрыли.
И затем вы пришли в «Милосердие.ру» и стали главным редактором, да?
Ну, это было параллельно. В 2004 году мы сделали «Милосердие.ру». То есть это тоже довольно давняя история. Параллельно шли два этих проекта. Да-да-да.
Ну, таким образом, вы из такой деловой среды, из деловых СМИ, из экономической тематики, да, перешли в такое вот православное поле. И очень интересно, конечно, как это произошло, почему. Вот можете немножко повспоминать, как это было?
Ну, я вообще очень люблю свою работу в «Коммерсанте». Мне страшно все нравилось. Тогда все было очень зажигательно и круто. И я работала, надо сказать, не журналистом, а я работала таким редактором в таком специальном отделе, который назывался «Рерайт», которым до сих пор пугают детей. Вот, журналистских детей, я бы сказала так. Ну, потому что мы правили все тексты во всей газете, чтобы они были в единой там стилистике, чтобы не было каких-то косяков, каких-то глупостей. И мы очень, надо сказать, очень были самоуверены и очень о себе много чего думали, и журналистов считали какими-то немножко глуповатыми. Вот, и, конечно, мы были вполне... Ну, я, по крайней мере, за себя могу сказать, что это было очень глупо. Вот. Ну вот. И... Как же так вышло, что я ушла из «Коммерсанта» и пошла заниматься православной журналистикой, действительно. Вы знаете, мне довольно сложно отвечать на этот вопрос, потому что я страшно люблю критиковать «Коммерсант», тогдашний «Коммерсант», который я очень любила и люблю до сих пор. Но в какой-то момент у меня послужился такой когнитивный диссонанс, кризис. Потому что «Коммерсантские заголовки» — это острые, резкие шутки. А я, поскольку работала рерайтерами, через меня проходили многие тексты, и я могла править стиль, могла править заголовки. И когда эти шутки касались разговора там о вере, меня страшно это все мучило. Вот. С одной стороны, ну, это было абсолютно не мое дело, потому что редактор отдела и журналист отвечают за то, что он делает. Я себя чувствовала городским сумасшедшим. Вот. Когда я не вмешивалась, мне было плохо. Когда я вмешивалась, мне было глупо.
Тоже плохо.
Я бы сказала так, нет, ну, плохо не было. Вот ситуация какая-то была дурацкая. Ну вот, и поэтому я даже не то чтобы, а исключительно поэтому, в том числе и поэтому, я эту всю тему как-то все обсуждала со своим духовником, который уйти ли мне или не уйти ли мне, и вот мне нравится, а с другой стороны как-то вот сложно. Он меня совершенно не ставил никаких резких таких условий, и, наоборот, даже как-то одобряла мою такую жизнь, эту работу. Но как некоторая шизофрения вот в этом. При том, что, ну, отлично, я все это любила, и отличная газета была. Вот. Но там как отдел культуры что-нибудь начнет шутить, всех святых выноси. Вот. И я стала искать что-то другое, и у меня было несколько попыток каких-то и на BBC, я помню, я пошла пробоваться, и там еще что-то как-то я предпринимала, и как-то так получилось, что вдруг оказалось, что ищет тогда священник Аркадий Шатов, а теперь епископ, он уже довольно давно... Пантелеймон, что он собирается создать какой-то там журнал, и вот нужен редактор. И вот я туда пошла, и вот так оно и завертелось. И получилось, что нужен журнал вроде как о социальном служении, о каких-то делах милосердия, так как это, такая была задача, но потом мы вместе решили, что нужен просто журнал о вере, о таком деятельном христианстве. Но уже это был 2000, конец 2000-го, начало 2001 года. Но уже через несколько лет стало понятно, что нужно и специфическое издание именно о социальных делах, о социальных проектах, о социальной проблематике. И тогда сделалось в 2004 году «Милосердие.ру». Угу. Вот так вот это было.
То есть встреча с будущим владыкой Пантелеймоном сыграла свою роль, да, здесь отчасти?
Ну да, как-то так это как-то все совпало. Я помню, как смешно у меня было тестовое задание, надо было перевести на русский язык молитву «Отче наш». Это было забавно.
Это камень преткновения для современных церковных служителей, да, часто вот эти русские переводы. Очень много копий ломается вокруг этой темы.
Ну просто, да, наверное, отец Аркадий, как-то просто надо было понять, что это за человек перед ним вообще. И вот такое было задание.
Ну, я, кстати, знаю, раскрою, может, это, не знаю, секрет или нет, что когда вы проводите с людьми вот какие-то собеседования, да, то тоже даете некоторый тест людям на предмет того, чтобы понять, человек разбирается там, например, в том, как служба устроена или нет, то есть там...
Ну, я не даю или давно не давал уже. Но да? У нас там есть какие-то... Нам, конечно, важно понимать церковность человека, который работает вместе с нами, ну, журналиста. Потому что так или иначе, если брать совсем человека не церковный, то потом произойдет все равно столкновение на каком-нибудь уровне. Сейчас общество довольно далеко уехало куда-то, вот довольно далеко от церкви. И на какие-то вещи совершенно есть другой взгляд. Другой, да.
Юлия, вы сказали, что в какой-то момент жизни, когда вы работали в «Коммерсанте», вас стало серьезно напрягать, да, вот это вот некое собрание шуток вокруг церковной темы, которые так или иначе могут проскальзывать в светских СМИ. И с точки зрения их здесь ничего такого страшного нет.
Ну да.
Но вы там проработали не год и не два. Вы проработали там довольно долгий отрезок вашей жизни. И в какой момент вас стало это действительно, ну, коробить? Ведь это наверняка связано с каким-то поворотным моментом в вашей христианской жизни.
Нет, не было никакого поворотного момента в моей христианской жизни. Я крестилась гораздо, ну, раньше, чем я пришла в газету «Коммерсант». Но, правда, не веками раньше, а там я крестилась, когда я закончила университет в каком-то там 90-м, что ли, году. А в «Коммерсант» я пришла в 93-м. Вот, это не было связано с каким-то моим там ростом.
Ну, бывает же, человек работает, потом приходит в храм, и его, он начинает серьезно напрягать какие-то вещи на светской работе.
У меня совершенно не напрягали никакие вещи на светской работе, кроме этого одного моего личного раздвоения. Это была моя личная проблема. Не то, что я как-то разошлась с газетой «Коммерсант» или поссорилась там с людьми в редакции.
Конечно,
это была
исключительно
моя внутренняя проблема, внутренняя. Это была моя... Но мой внутренний какой-то, моя заморочка такая, кризис и конфликт вот, исключительно внутри меня.
Ну, мне кажется,
я не собиралась
для каждого
там
христианина
исправлять
это была бы
никого.
Проблема.
И вообще, «Коммерсант» — это классная газета.
Нет,
была.
Мы сейчас ни в коем случае, да, ничего не имеем в виду. Почему я это спрашиваю? Потому что очень хочется спросить, как вы все-таки пришли к вере.
Я училась на филфаке Московского университета в конце 80-х, соответственно, там в 90-м я, по-моему, закончила. И тогда вдруг разрешили церковь, как многие помнят. И помимо этого, вообще на филфаке Московского университета традиционно было всегда много верующих людей, много. Они там как-то встречались, попадались и прочее. И круг моих друзей почти все были верующие. Некоторые были церковных семей, такие представители старой московской интеллигенции, которые были воспитаны в церкви. Это вообще была такая некоторая невидаль, конечно. Вот. И можно сказать, что я пришла в церковь за своими друзьями. Я довольно долго... Ну, я крестилась только после университета. При этом мы там праздновали Пасху вместе с друзьями. И как-то так. У нас никто не занимался там среди моих друзей никаким миссионерством, сразу хочу сказать. Ну, просто мы дружили. Я помню, как мы ходили на Пасху в Обыденский храм Ильи Обыденного в Обыденском переулке, как нас там не пускала милиция, как мы там толпились и толкались, и как-то там просачивались, и... В общем, это было весело. Я
то
была некрещённая.
Уже была перестройка, но еще эти истории сохранялись.
Ну, была перестройка, да, нет, гоняли, милиция гоняла, там конная милиция, я помню, стояла. В общем, это был такой, да, протестный какой-то элемент. Ну, вообще было весело, студенческая такая веселая жизнь. И очень многие же тогда, это был такой какой-то подъем и вдохновение, многие тогда и среди моего вот круга и моего поколения, независимо друг от друга, очень многие пришли в церковь. Чуть младше нас какие-то люди. Общее было такое движение. Я помню, как мы ходили на лекции отца Андрея Кураева, тогда очень вдохновляющие. И это лекции были под Пасху, они были в РГГУ, по-моему, тогда. Это было на, ну, накануне Пасхи. И как раз вот приблизилась Страстная, что ли, была Лазарева суббота, что ли. И, значит, диакон Андрей, он такой нам что-то рассказывал увлекательное, а потом говорит, ну все, теперь надо идти в церковь. И мы такие встали, хорошие девочки и мальчики, и пошли в церковь ближайшую. И я там купила, я помню, бумажный иконку Спасителя, она у меня до сих пор даже есть, и вот она мне очень так дорога.
Вот эти первые годы неофитства, чем они вам запомнились особенно ярко?
Я даже не знаю, чем они мне запомнились особенно ярко. А, мы читали, ну, мы читали все книжки. Ужасно мы много читали. Читали, все выходило. Разные книги о церкви, воспоминания о гонениях, воспоминания круг там всяких таких послереволюционных воспоминаний, парижских там, еще каких-то, семьи Зерновых. Я помню, книга такая есть замечательная, такая эмигрантская семья. Ну и вообще массу всякого всего. В том числе я читала книжки, которые сейчас я искренне не понимаю. Я так открываю и думаю, боже мой, а что же я тогда там понимала? Книгу, например, Лоскова, богослова. Помню, сижу на пляже где-то в Латвии и читаю Лоскова в полном восторге.
На пляже.
Ну надо же, что-то открывать такое.
Очерки мистического богословия.
Да, да, да.
Очерки мистического богословия Восточной Церкви. Пару лет назад я, делая пасхальную уборку, перебирая книжки от пыли, открыла эту книжку и стала ее читать. И вот тут я задала себе вопрос, а что же я тогда там понимала? Ну, мне непонятно сейчас.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами Юлия Данилова, главный редактор портала «Милосердие.ру». Микрофон Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Юлия Константиновна, а когда попалось в руки Евангелие, когда пришло оно к вам? И помните ли вы первые фрагменты, которые вас тогда, может быть, тронули?
Это я, к сожалению, не помню. Я как-то сразу стала читать Евангелие. Я думаю, что я Евангелие как-то читала и до того, как я крестила. Ну, как что-то такое интересное. Но я вообще не человек сильных впечатлений, вот сразу вам скажу. У меня не бывает озарений, я как бы бревно в этом смысле. Я не то чтобы человек мистического восторга. Я вот помню яркое ощущение от молитвы «Царю Небесной». Стою я где-то в церкви, уже я крестилась, по какому-то случаю, не помню, уже такому на отпевании, что ли, какое-то, или что-то такое. И на стене висит молитва «Царю Небесной». И она такая красивая, это такой какой-то текст, ну, невозможной просто красоты, не человеческой красоты. Вот. Вот это я помню. Но вот моя жизнь бедна.
Вы отнеслись к
этому
как филолог.
Нет, это поэтический, красивейший, это чудесный текст, там какое-то дуновение Духа Святого чувствуется.
Я скорее не про яркое озарение, а про то, что вы образованнейший человек, который учился на филологическом факультете МГУ, и, конечно, через вас проходило огромное количество литературы. Также мы понимаем, что конец 80-х, начало 90-х годов, вообще все эти 20 лет до 2000-х, это огромный поток литературы, это Рерихи, это Агни-йога, это все прочее, вот эти все течения восточные. И когда люди рассказывают, что вот я прочитал это, а потом, значит, в руки мне попалось Евангелие, и вся моя жизнь изменилась. И вот с этого момента начинается уже, там, допустим, главный какой-то отрезок жизни нашего гостя как христианина. И мне очень хочется понять, как это все происходило у вас. Вы потянули со своими друзьями, втянулись в церковь.
Друзья мои были в церковные, в основном, люди. Втянулись в церковь. Я помню, идем по улице и распеваем...
Христос воскресе.
Ну, Христос воскресе и верую, например. Ну, довольно странное занятие для московских студентов.
Действительно.
Ну, так, ну, Пасха. Ну, вы знаете, по поводу Рерихов. Я же училась в структурной лингвистике. И нас вот чему-чему там научили, так это всякую дребедень отличать от недребедень. Да. И в этом смысле в нас университет, ну, я думаю, что ни в одной во мне, воспитал некоторый вкус к... к ясности и умение узнавать графоманию, распознавать ее и разную там эзотерику, которая всегда, ну, по-моему, носит элементы чего-то вот такого графоманского, какую-нибудь там, прости господи, Блаватскую. Но это ж невозможно. Это как текст невозможно. Вот. Поэтому я вообще скептик. Я вот этого все вообще не увлекаюсь, вот этим всем восточным таким вот. То есть тут не было такого. В этом смысле классическая вот эта вот такая, ну, школа классической русской, я не знаю, классической мысли, она прямиком изведет к Евангелию. Как это как бы естественно. Да. Но это не то, что сперва пошел там в Индию, потом пошел куда-нибудь там в Германию, в антропософию, а потом такой типа отряхнулся и думаешь, о, Евангелие. Нет, не так.
А вот, кстати, очень интересно, как-то я не думал про это спрашивать, но раз уж мы заговорили, Евангелие, оно же написано очень простым языком. Вот говорят, что те, кто знают греческий, говорят, что, ну, там, Евангелие от Марка, например, оно написано, ну, совсем простым языком. Там единственный союз есть, соединительный «и». То есть там нету «потом», «затем», там, «между тем как», да, а там вот «и» везде. И вот вас, как раз человека, который изучал структурную лингвистику, вот эта простота и некоторая, ну, может быть, даже примитивность этого текста, она не, как бы не отталкивала?
Да нет. Нет, вообще, когда что-то просто и ясно, и при этом там внутри много смысла, наоборот, это самое лучшее. Это всегда самое лучшее. Ну, и это я, как и лингвист был в прошлом, четко совершенно понимаю. Ну и так, как читатель, что ли, текст. Но я как-то не воспринимала особо Евангелие как литературу. Ну, понятно было, что это Священное Писание. Это как-то в этом смысле, ну, у меня довольно быстро в этом такое отношение к этому сформировалось. Ужасно было интересно читать вообще Библию, Ветхий Завет. Как-то вот так.
Вот хотелось немножко, может быть, вернуться уже во времена чуть более близкие к нам. Вот опять, вы много лет работали в «Коммерсанте», ну и хотя вы не писали, как я понимаю, сами тексты, да, но вы их переписывали,
ну,
соответственно, вам вот эта вот тематика деловая, она была, ну, как-то близка. И вот у меня такое ощущение, что то, чем вы занимаетесь и сейчас, ну и вообще последние вот эти все годы, вот, скажем, в «Милосердие.ру», это ведь отчасти тоже такая православная, но деловая журналистика, да? То есть вы же очень много пишете о том, как устроены фонды,
ну, да,
как устроены там процессы, вот, ну, разные процессы в социальном служении, например, церковном. Это тоже некоторый механизм, да, который нужно описывать, про который нужно,
ну,
как-то...
Да.
Это там и про деньги в том числе, в общем.
Ну, знаете, вот мы на «Милосердие.ру», у нас есть две ценные нам вещи. Одна — это человеческие истории. Всякие такие. Это такие, скорее, лирические тексты, как раз вот они там более эмоциональные, которые берут за сердце, которые там тебя могут потрясти, даже когда люди преодолевают какие-то страдания или просто когда любовь между ними. У нас в нашей сфере, где много страданий, там и любви тоже много. Вот, и это всегда очень бывает интересно, вдохновляюще. Есть авторы, которые это умеют. С другой стороны, мы сами для себя решили, что наш подход к изложению факта называется журналистика решений. Мы довольно давно это все решили, а сейчас тоже даже и модно стало. Журналистика решений — это когда вот есть какая-нибудь у тебя проблема или какая-нибудь язва социальная, но надо разобраться, а что с ней делать и как правильно это решать. Надо отличить правильное от неправильного. Ну, вот такая объясняющая журналистика. Для нас это все очень важно. И мы во многих темах этой объясняющей такой журналистики на социальной тематике являемся первопроходцами. Мы еще когда начали писать про ПНИ, про психоневрологический интернет, а что вообще с ними делать, как они, почему они неправильно устроены, всякие тонкости социального законодательства. Мы пытаемся это объяснить. Есть такие темы, они сложные. Они сложно устроены внутри. Пойди объясни человеку, что такое церебральный паралич. У нас с церебральным параличом, с помощью при нем плохо все очень в стране. Мы это видим как помогающий ресурс, который помощь непосредственно в виде денег привлекает в больших количествах. И мы видим, к нам письма приходят из регионов, и у нас просто волосы на голове шевелятся от того, что происходит. Ну, все плохо. Но объяснить это людям, объяснить это популярно, очень трудно. Потому что и надо эту тему проминать, так сказать. Надо про нее придумывать, как про нее рассказать понятно. Вот. И вот это вот самое... Я думаю, что мне, конечно, помогло вот эта работа в «Коммерсанте», когда ты четко, ты понимаешь, что такое фактура, ты понимаешь, что такое проверка, ты понимаешь, что такое объяснить. Вот. Что должно быть, было непонятно, стало понятно. Вот. Это для нас очень ценно. Но для меня, как для редактора, лично это очень ценно. Я это ужасно люблю. Я люблю фактическую журналистику гораздо больше, чем эмоциональную. Так, ну вот я так устроена. Вот. Мы это сочетаем.
Вот «Милосердие.ру» — это ведь портал, да? «Милосердие.ру» — это часть такой большой службы помощи, которая тоже называется
«Милосердие.ру». Да, наш сайт — это один из проектов. Угу. Что-то там их уже больше 20. Служба помощи «Милосердие». Мы привлекаем помощь, мы привлекаем деньги. Мы фандрайзинговая площадка. Сейчас мы за этот вот коронакризисный год, коронавирусный, мы собрали 112 миллионов рублей. У нас рост произошел почти в два раза по сборам. Больше, чем в полтора раза. Mm. Ну вот, мы привлекаем эти средства на помощь людям по адресным просьбам и на помощь проектам. Как проектам нашей службы помощи, так и другим церковным проектам. Мы недавно запустили новый проект, называется «Платформа милосердия», где мы специально фандрайзим, краудфандингом занимаемся, то есть сбором массовых пожертвований для лучших проверенных церковных социальных проектов. Это я вам просто первым говорю эту информацию. Вот. Мы это стараемся, мы умеем, учимся это делать, и мне тоже эта сторона нашей работы очень нравится.
То есть я к тому, что это такая очень ответственная как раз часть вашей работы, да? Потому что то, как вы пишете и что вы пишете, это как раз от этого зависит, получат ли другие проекты милосердия, которые, собственно, помогают людям.
Ну, да? У нас есть чисто журналистика, которая какие-то не привлекает деньги. Средства. Есть журналистика, которая подталкивает сборы.
Угу.
Вот. И есть, собственно, сами эти сборы, сами короткие истории, когда мы должны коротко, быстро, энергично объяснить людям, почему тому или иному человеку или тому или иному начинанию нужна помощь. Вот. И собираем деньги прямо у нас на портале. Ну, то есть как бы пожертвование можно сделать прямо у нас. У нас раздел такой, где нужна помощь. На главной странице есть фотографии с кнопочками и так далее.
Вот. В первой части страницы, верхней, там истории, я как понимаю, а внизу уже фотографии нуждающихся людей.
Ну, самый верхний
людей.
Там свежие публикации, а да. Чуть ниже буквально там даже...
Я буквально сегодня пролистывала.
Сильно скролить-то не нужно. Вот, там эти истории.
Это «Вечер воскресенья» на Радио Вера, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня наша гостья Юлия Данилова, главный редактор портала «Милосердие.ру». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я Игорь Цуканов. И мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
«Вечер воскресенья» на Радио Вера.